Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лыкшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие слушатели, рады нашей новой встрече. Мы не останавливаемся, но продолжаем наше погружение в древнюю историю. Недаром Пушкин сказал, что вот Карамзин открыл нам древнюю Русь, каково он открыл Америке. Ну, а мы тоже в некотором роде открываем, если не Америку, то, по крайней мере, не совсем известное всем произведения замечательные древнерусской литературы. Древнерусская литература, она была отодвинута далеко от нас не только в силу своей древности, веков, так сказать, прошедших, но и в силу исторических обстоятельств, потому что после того, как Петр I рьяно крушил древнюю Русь, вместе со всем была задвинута и древнерусская литература. Ее такое появление, она стала всплывать вот только в середине XIX века, когда в России начались уже подвижки времен и начались, так сказать, послабления и воспоминания, и обращения к древности. Это связано было и с появлением материалов от Древней Руси. Я последний раз много говорила, и вы помните, наверное, обращения и такие страстные сочинения Древней Руси, такие как о взятии Рязани татарами, о разорении Рязани Батыем. До Новгорода татары-монголы не дошли. Тогда, вот после поражения на реке Сить и битвы в 1238 году, 4 марта, вскоре началась распутица, там были дороги перекрыты болотами, многочисленными реками, озерами, разлившимися, и татары-монголы повернули назад. Так что Новгород остался в каком-то смысле отъединенным от Руси, но это было чисто такое внешнее отъединение, потому что и князья, и народ был в единении, и все, что происходило и в Новгороде, и в княжествах, которые были под властью татар-монгол, а это была власть не оккупационная, а власть данников, мы платили дань, все это я говорила не раз, просто повторяю, вот, то это живо откликалось в сердцах и, в общем, так сказать, во всем русском, древнерусском организме. И естественно, что нас может интересовать, кроме вот таких исторических событий, битв, сражений многочисленных, мы сражались, боже мой, все время. Потому что пору Древней Руси, вот Владимирской, Киевской, со степняками, половцами, берендеями и так далее, а потом уже с татаро-монголами, а с западом, с запада все время наступали вот немецкие ордена и шведы, и поляки. Поэтому положение вот древнерусского человека было особенным. И здесь много таких нелепых легенд, что ли, которые складывались от незнания обстоятельств и фактов. Вот как раз древнерусская литература приоткрывает эти и обстоятельства, и факты. И это позволяет нам ближе узнать, как все это было на самом деле. И в этом смысле для нас представляется замечательным событием, открытием новгородских берестяных грамот. Это было найдено именно в Новгороде. Потом это было найдено в Смоленске, и даже в Московском Кремле были найдены берестяные грамоты. Но вот такой массив берестяных грамот был найден в Новгороде. И опять же, я вынуждена повторяться, но не могу удержаться. А открытие это было совершенно грандиозным, не только потому, что открылась повседневная, частная жизнь, жизнь, которая обычно вообще ускользает, потому что, ну, это как, знаете, как наши телефонные разговоры сейчас, потому что даже в письмах человек не описывает такие частные какие-то подробности. А тут перед нами раскрываются именно вот эти повседневные подробности домашней жизни. Ну и, естественно, переходящие уже в городскую и далее в княжескую и вообще в русскую жизнь той поры. Это открытие совершенно замечательное. Замечательно оно еще тем, что был открыт совершенно новый материал, на котором эти грамоты находились. Ну, я опять же рассказывала, но повторюсь для тех, кто, может быть, не слышал этого и присоединился к нам только сегодня. События происходили так. В Новгороде постоянно велись археологические раскопки, их вели очень известные и авторитетные археологи. В частности, экспедиция работала под руководством археолога Арцеховского. Но вот ничего не попадалось интересного. И в раскопе, то есть это вот тот участок земли, где шли раскопки, работница, она не была археологом, она не была человеком с историческим образованием. Это была просто женщина, работающая, вот, новгородка. Может быть, ей было, ангел ей, наверное, я так думаю, что ангел ей подсказал это сделать. Но она, убирая там что-то и приводя что-то в порядок, не знаю, какие именно были ее обязанности, она совершила простой, незамысловатый, на первый взгляд, такой поступок. Но это и было открытием, понимаете? Вот все раскопы, все эти площадки, которые раскапывали археологи, они углублялись на большую глубину, там были раскопаны целый пласт новгородских тротуаров, которые были у нас раньше всякой Европы, были в Новгороде деревянные тротуары, много чего было раскопано. И вот работница подняла кусочек свернутой бересты. Ну, все знают, вот береста, вот эти кусочки белой бересты, которые можно отодрать от березы, она такая белоснежная, а потом она тут же сворачивается, такой рулетик, что ли, спиральку такую. Вот, и вдруг эта работница развернула эту спиральку. Почему она это сделала, неизвестно, но я так думаю, что ангел подсказал. Ну, потому что это поступок совершенно, ну, ничем не обоснован. Ну, что, зачем разворачивать такой берестяной сверточек? Но когда она его развернула, там она увидела процарапанные буквы. И она подошла к Арцеховскому и показала ему. Тот схватился за голову. Это был текст древнерусский, очень древний, датируется примерно, потом уже это датировали, 13-м, началом 14 века. И это была берестяная грамота. Стали разворачивать все эти берестяные сверточки, и там увидели вот совершенно потрясающие грамоты, которые люди писали друг другу. Тексты самые разные, и там же были найдены одновременно вот эти вот, ну, можно так сказать, орудия, что ли, орудия вот этого писания на бересте, то есть эти железные такие, вот такие железные, которые царапали это на бересте. Ну и грамоты показывали о широком очень распространении грамотности среди жителей средневекового Новгорода, потому что они давали не только такой историкам, что ли, ценный материал, не только совершали такие, можно сказать, окошки в эту частную жизнь, но они представляли собой памятники истории древнерусского языка. И язык берестяных грамот, он отражал живую разговорную речь и являются фактом настоящей культуры. Вот, чтобы не быть голословной, я вам сейчас прочитаю несколько грамот. Передо мной том, тоже не раз вам говорила, это памятники литературы Древней Руси. Это вот как раз у нас идет 14 век. Здесь напечатано на левой стороне древнерусский текст, а на правой стороне перевод на современный язык. Ну, прочту вам грамоту, которая опровергает униженное положение древнерусской женщины, о которой любили говорить, а иные судачить, а третьи просто клеветать, что, дескать, русская женщина была унижена, заперта в терем. Ну, в какой терем она была заперта, если она, как княгиня Евпраксия, бросилась с терема с сыном в руках, как мы помним из произведения о захвате Батыя и Рязани. И вот эти вот грамоты, они показывают такую живую, органическую жизнь. Вот грамота от Никиты Кульяницы. «Иди за меня замуж. Я тебя хочу, а ты меня». А на то свидетель Игнат Моисеев. Вот это, между прочим, эта грамота могла бы стать лозунгом русского феминизма, если бы он у нас развивался, но он уже у нас был в 20-е годы, потом его пытались поднять в 90-е, но не вышло, и сейчас, в общем, его практически как такого течения не существует. Вот грамота 415-я, тоже от женщины, это уже от женщины. Поклон от Февронии к Феликсу с плачем. Избил меня пасынок и выгнал меня со двора. Вели мне ехать в город или сам приезжай сюда. Избита я. Это такая бытовая драматическая сцена, но свойственная и нашему времени, и у нас происходит в наших многоэтажных квартирах, освещенных электричеством и всеми приборами современной техники, а происходит часто все то же самое. Но это показывает, что Феврония пишет к Феликсу, жалуется на пасынка, то есть на сына мужа. Мужу жалуется, так можно понять, и просит его о помощи. Или далее идет мужское обращение к женщине. От Бориса к Настасье, грамота 43-я. Как придет эта грамота, так тотчас пришли мне слугу на жеребце, потому что у меня здесь дел много, да пришли рубаху, рубахи забыл. Вот этот быт очень тоже для нас такой интересный, любопытный, и показывает образованность женскую, что женщины владеют этой грамотой также наравне с мужчинами. Ни о каком заключении в терем и сидении там исключительно с вышиванием нету, как любили об этом рассуждать некоторые мнимые знатоки. А вот привет от Настасьи к господину, к моей братии. У меня Бориса нет в живых. Вот только что они говорили, и Борис писал Настасье, пришли мне рубахи, а теперь Настасья пишет господину, к моей братии. У меня Бориса нет в живых. Позаботьтесь, господа, обо мне и моих детях. Вот такая трагическая грамота. А вот грамота 271-я. Поклон от Якова куму и другу Максиму. Купи мне, кланяюсь, овса у Андрея, если он продает. Возьми у него грамоту, да пришли мне хорошего чтения. Да прикажи привезти мне. Если же не будет овса, то, ну, далее здесь неразборчиво, видимо, было сорта что-то, возьми с собою. Вот эти, казалось бы, такие подробности на самом деле рисуют нам и быт, и отношения друг с другом. И вот это вот состояние в обществе. От Савелия к Максиму. Как договаривались, пришли мне второго коня. Но зачем ты во второй раз подверг меня такой опасности? Рать ударила под копорьем, а я, не имея второго коня, имущество побросал, а часть его растерял. А теперь пришли. Очень плохо мне с одним конем. Ни дома, ни дров привезти, ни матери прислать не на чем. Вот отзыв на сражение под Копорьем, знаменитое, о котором пишется в летописях, описывается. А вот это реакция частного, как мы теперь говорим, просто простого человека. у которого не было второго коня, и из-за этого он теперь страдает. В этих грамотах есть и учебный материал, что очень характерно. И там отражены и вот такие какие-то пословицы, загадки, и просто алфавит, и начало там псалмов, которые дети должны были учить, которые дошли до нас. Вот, например, существует грамота с записями школьных упражнений, берестяные грамоты мальчика Анфима. Эти вот подробности показывают, что книжная культура, пишет же человек, да, пришли мне грамоту, да получше. То есть это какое-то чтение было, какое-то чтение. Вот мы же говорим о широком распространении тех или иных произведений. Вот это тоже распространялось, переписывалось, ну, не на бересте, а там уже, когда вот и бумагу там изобрели, и была она дорогая, но все равно это уже пошло и так далее. И это все, вот эта берестяная береста, это как такой, знаете, русский материал вот письменности, это очень характерно и придает нашей березе, которая и так уже увешана орденами за свои лечебные свойства и какие-то волшебные свойства. Ну, я имею в виду, что там ее считают воплощением каких-то таких сил природных и влияние ее на людей. Это в дохристианской народной традиции. Березовый деготь до сих пор им лечится. И, пожалуйста, березовый деготь можно купить и сейчас в нашей современной аптеке. Он целебный и излечивает много, что не могут сделать химические препараты. Не случайно, конечно, что на Троицу все церкви украшаются именно березками. Вот эта березка как символ какой-то, какой-то очень древней и очень, очень могущественной силы. И не случайно, что и на бересте грамота к нам пришла из древности, как такое окошко, как будто мы туда заглянули, в этот древний мир, и смогли получить сведения, которые бы, ну, казались нам невероятными, там, скажем, такая вот всеобщая, можно сказать, женская грамотность, от детей до женщин, все были грамотны, все читали грамоты, писали грамоты, друг другу писали. Кстати, вот, например, этот сборник полный грамот, это вообще необыкновенное наслаждение и интерес, потому что это просто как такой, ну, бытовой календарь, что ли, даже. Он отражает текущее время и течение самой жизни. Поэтому открытие берестяных грамот имело колоссальное значение для развития нашей исторической науки. И книги вышли археологов, там, Арцеховского, там, о новгородских грамотах на бересте. Это раскопки 1951 года. Вот уже почти, а 70 с лишним лет. Новгородские грамоты из раскопок 55-го года. То есть это все продолжалось. Их находили все больше и больше. Дальше были новгородские грамоты на бересте и раскопок 56-57 годов. И из раскопок 58-61 годов. И так далее. И далее из раскопок 1962-76 года. То есть раскопки шли и шли в течение 25 с лишним лет. И грамоты находились и находились. Одна другой интереснее и важнее. И они отражали разные сферы жизни средневекового города. И вот то, что я зачитала, это относящееся как раз вот к периоду, о котором мы говорим. То есть это вот конец 13-го, начало 14 века. Опять же, я объясняла, что считать нужно не по цифре. Если 1300, то это 14 век. Если 1200, то это 13 век. Потому что сейчас путают даже радиообозреватели, выступая с культурными программами, слышала собственными ушами. Поэтому это все очень интересно и драгоценно. И, честно говоря, я бы поставила памятник этой простой новгородской женщине, которая вот так взяла и развернула то, что валялось у всех под ногами, то, что все топтали, проходили мимо, и никому в голову не приходило поднять это и развернуть. А вот ей почему-то пришло, и она развернула. И вот что из этого вышло? Это еще урок нам, ну, по жизни. Понимаете, что нельзя ни к чему относиться пренебрежительно. И часто открытие содержится в самом малом, о чем мы даже не подозреваем, и что нам вообще кажется, ну, просто невероятным, если бы кому-то сказали, что грамоты будут на каких-то кусочках бересты, просто бы его ученые люди обсмеяли. А вот раскапывали и находили все новые и новые берестяные грамоты. И в Смоленске раскапывали очень, там же очень древние пласты культуры, и там раскопки шли, глубокие курганы и центры еще времен рюриковских походов. И много в Смоленске было всего найдено. Ну и в том числе вот были потом найдены и берестяные грамоты. Поэтому вот этот памятник я бы поставила этой скромной работнице экспедиции знаменитого археолога Арцеховского, которой пришла мысль в голову развернуть поднятый с земли, свернутый, как улитка, как такой рулетик, как мы теперь говорим кулинары, в кулинарии, да, как улитка, такая свернутая береста.
Продолжение рассказа Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной о древних берестяных грамотах слушайте в ближайшей программе цикла через неделю в это же время. Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина. советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все», Ольга Сергеевна Четверухина. Дорогие братья и сестры, Ольга Сергеевна Четверухина продолжает знакомить вас с жизнеописанием апостола Камчатки, митрополита Нестора Анисимова.
Что мы знаем о Никольской башне? Я не могу не рассказать немножко о ней. Она была построена в 1491-92 годах по проекту итальянского архитектора Пьетро Антонио Салари. И икона, которая там на ней находилась, святитель Николай, с этой иконой вообще одни чудеса. В 1737 году она чудом уцелела от пожара. Реставраторы, которые реставрировали эту икону уже сейчас, в наше время, обнаружили на ней следы от огня в самой ранней фреске. В 1812 году Никольскую башню взорвали уходящие из Кремля французы, но икона оказалась в сохранности. Так что даже император Александр был очень сильно впечатлен этим и велел повесить мраморную доску, а слова для этой доски написал сам. Вот такие слова он написал. В 1812 году, во время неприятельского нашествия, твердыня сия почти вся была разрушена подрывом неприятеля. Но чудесную силой Божией святой образ великого угодника Божия, святителя Николая, сдиначертанный на самом камени, а не только сакмый образ, но и самое стекло, прикрывавшее оной, фонарь со свечой, остались невредимыми. Вот так вот. И вот перед 1 мая 1918 года фасад Никольской башни, включая икону, был весь задрапирован красным кумачом, ну, чтобы люди не видали икону. Материя эта была прибита гвоздями к краям иконы и закрывала ее всю. И вот в этот тихий солнечный день москвичи увидели, что эта красная материя, закрывавшая икону, во-первых, разорвалась сверху донизу, и далее полоски материи стали, как ленточки, отрываться от иконы сверху вниз и падать на землю. Икона на глазах у всех совершенно очистилась от красной материи, ее закрывавшей, и вдруг раздались выстрелы. Какой-то парень в солдатской одежде стрелял из ружья, метя в икону. Лицо его было типично русское, крестьянское, круглое, с напряжением, но без всякого выражения. Метки от пуль оставались на иконе уже ничем не закрытой. В память об этих событиях появилась икона так называемого раненого Николы с отстреленной во время бомбардировки Кремля левой рукой с крестом и сохранившейся правой с мечом. Эту-то икону небольших размеров и послал святитель Тихон адмиралу Колчаку в Омск через епископа Нестора. И в наше время, когда начали реставрировать Никольскую башню, обнаружили, что исполнители приказа убрать икону с глаз долой закрыли образ сеткой и нанесли штукатурку поверх этой сетки. Таким образом, икона опять уцелела. Но вернемся к книге епископа Нестора, предназначенной для широкого распространения в народе. Конечно, по горячим следам он был арестован. Это было в начале 1918 года. Содержался он в московском Новоспасском монастыре, в маленькой келийке. К нему приехал корреспондент, чтобы опросить его. И вот что сказал епископ Нестор ему. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что его, собственно, волновало. Тоскливо, тяжело. Тяжело то, что пришлось перенести. И не менее угнетает то, что приходится переносить теперь. Угнетает бездействие, лишение возможности работать. Пришлось оставить научные занятия. Бросить на произвол судьбы коллекции с Камчатки. Большое лишение для меня то, что я не могу больше проповедовать. Уста замкнутые. Вот что его мучает во время этого заключения. Делегаты собора ходатайствовали об освобождении епископа Нестора, и к 31 марта его освободили. И в этот же день он сослужил патриарху Тихону в храме Московской духовной семинарии на заупокойной литургии, где поминались имена первых новомучеников и исповедников российских. В 1918 году, для справки, было убито около 3000 священнослужителей. В этот же самый период владыка Нестор становится вдохновителем и организатором единственной искренней попытки, к сожалению, неудачной, спасения царской семьи. В декабре 1917 года они там собирались, организовывались, им выдали одежду, дали денег, отец Нестор их благословил, они уехали, но, к сожалению, все это не осуществилось. И вот после завершения работы в соборе епископ Нестор с большими трудностями, кружным путем через Киев, Одессу, Крым, Турцию, Сирию, Египет, Индию, Китай добирается до Петропавловска-Камчатского, где продолжает свое епископское служение. И вот как добраться до Камчатки из его записок. «В Константинополе я растерялся, так как у меня было только несколько бумажных керенок, нигде не признаваемых. В Турции над моими керенками меняло только посмеялись». Но мне улыбнулось неожиданное счастье. Я случайно узнал, что в Константинополе находился в то время главный представитель российского добровольного флота, и я обратился к нему с просьбой взять меня на пароход «Томск», который отплывал на Камчатку, в счет моей уплаты по прибытии, на что он совершенно категорически возразил. Вы, ваше Преосвященство, всегда будучи на Камчатке, без отказа исполняли любые просьбы добровольного флота и весьма много пользы приносили нам во время зимних поездок по Камчатской области, а поэтому мы вам отведем каюту на Томске и не считайте себя нашим должником. Добравшись до Петропавловска-Камчатского, он продолжает свое епископское служение. Но теперь... Он уже не только работает как епископ Камчатский, но и как духовный вдохновитель Колчаковской армии. Вскоре, однако, ему пришлось покинуть Камчатку, потому что туда тоже пришел революционный пожар. Некоторое время он жил в Японии. Там в 1920 году вышло второе издание его книги «Расстрел Московского Кремля». Потом перебрался в Маньчжурию, в Харбин. И в 1921 году епископ Нестор основывает Камчатское подворье в Харбине, а также Дом милосердия и трудолюбия, по примеру когда-то благоволившего к нему и благословившего его на миссионерство отца Иоанна Кронштадтского, что позволило сохранить тысячи жизней. Он основал приюты для детей-сирот, приюты для старцев-хроников, слепых и больных коллег, для юношей-наркоманов, глухонемых, дом для душевнобольных, школа с различными прикладными искусствами, живописи, иконописи, рукоделия, шитья, кройки и ремесел, столярных, ткацких, сапожных мастерских, бесплатные столовые для бедноты, бесплатную амбулаторию, зубоврачебный кабинет в Доме милосердия. Дети-сироты обучались в гимназиях. Просто невозможно счесть, сколько жизней он спас своей деятельностью на ниве благотворительности и милосердия. Однако вскоре произошли политические события на Дальнем Востоке, которые призвали его туда. 26 мая 1921 года небольшая горстка капелевцев, имевшая на всех 12 винтовок и несколько револьверов, выступила во Владивостоке против коммунистического режима, охранявшегося 2000 хорошо вооруженных милиционеров. Натиск среди бела дня был так стремителен и смел, что некоторые бежали в сопки, а другие спрятались в японской миссии. И вот организовалось временное приамурское правительство, а во главе правительства этого стоял сын амурского крестьянина, по образованию юрист, который даже некогда трудился в Петербурге. Его звали Спиридон Дионисьевич Меркулов. Там созывается второй съезд представителей несоциалистического населения Дальнего Востока. Он, конечно, принимал там самое активное участие во всех этих событиях. Плюс к этому они решили созвать Земский собор там, на Дальнем Востоке. Выбрали единодушно почетным председателем этого собора святейшего патриарха Тихона. Собор этот завершился крестным ходом, и при огромном стечении народа епископ Нестор совершил молебен, окропил войска святой водой. Провозгласили великого князя Николая Николаевича императором всей Руси. Но все равно, конечно, его там не было в этот момент за границей, он там не присутствовал. Два месяца спустя Приамурье все вернулось к большевикам, а епископ Нестор вернулся в Маньчжурию. Там он находился в ведении заграничного синода и живет там до 40-х годов. Все это время владыка очень тяжело переживал то, что происходило на его родине. Он в этот период посещает ряд стран Европы и Азии, встречается с иерархами Русской Православной Церкви за границей, предстоятелями ряда поместных православных и инославных церквей, несколько раз совершает паломничество на Святую Землю. Я только один факт расскажу. В 1933 году владыка был возведен в сан архиепископа. В эти же годы ему довелось побывать в Сербии. Он получил там от патриарха сербского Варнавы Росича часть мощей святителя Арсения Сербского и перенес их в Корбященский храм при Доме Милосердия. Этот святитель Арсений жил в Сербии в XII веке, очень был интересный человек, великий, конечно, молитвенник, святой. Я уже про него рассказывать не буду, но так или иначе, значит, мощи его были привезены в Харбин. Там их торжественно встретили весь православный Харбин во главе с архиепископом Милетием Заборовским. И там даже было установлено празднование в честь прибытия этих мощей 24 февраля. Владыка Нестор написал и опубликовал житие святителя Арсения и составил акафист ему, который был утвержден, одобрен, не утвержден, а одобрен к служению патриархом сербским Варнавой. Сейчас судьба этой частицы мощей неясна, потому что Дом Милосердия, естественно, был закрыт в 1962 году. И куда там что пропало, никто не знает. Интересный факт произошел с ним в Индии. Там были христиане, но они были как бы поклонниками учения Ария еще. Тогда у них не было как бы просвещения. Но он туда приехал, когда в Индию, там нашлись эти христиане. Он там им все объяснил, что надо делать, чего не надо делать. Они, конечно, приняли решение о присоединении к Русской Православной Церкви. Мало того, там был христианский храм, и этот храм перешел под юрисдикцию христиан, которые присоединились к Русской Православной Церкви. Вот так вот Нестор Анисимов, он вот так вот обязательно где-нибудь ему надо было свою миссионерскую деятельность продолжать. Он уехал оттуда, естественно, а там католики вернули все себе назад, но это не важно уже. Важен сам факт того, что какое влияние он ему удавалось оказывать на людей, и вот как все у него получалось замечательно. В 1941 году, к 25-летию архиерейства, владыка Нестор был награжден бриллиантовым крестом на клобук. А вот началась Великая Отечественная война, которая, конечно, всколыхнула в нем патриотические чувства. И мы уже теперь видим Нестора как страстного патриота своей родины. Он уже теперь развернул активную деятельность, направленную на оказание всемерной помощи Советской России, боровшейся с иноземным нашествием. И когда в 1945 году в Харбин вступали советские войска, он встречал их с красным флагом. Нет, он не принял, не признал советскую власть, но красный флаг в его представлении в тот момент являлся символом победы сил добра и света над полчищами Антихриста. Это его родина выстояла, пусть и пребывавшая под властью безбожников. В октябре 1945 года, после переговоров в Харбине с делегацией Московской патриархии во главе с епископом ростовским Елеферием Воронцовым, он вошел в юрисдикцию Московской патриархии. Его назначили управляющим Харбинской епархией. В 1946 году, после кончины митрополита Милетия, архиепископ Нестор был возведен в сан митрополита Харбинского и Маньчжурского экзарха по Восточной Азии. Это было в 1946 году. А вот в 1948 году, в день, когда он прибыл в Москву на совещание глав и представителей поместных православных церквей, его арестовали. Со слов владыки, ему ставились в вину книга вот эта «Расстрел Московского Кремля», также участие в перенесении мощей преподобно-мученицы Елизаветы, строительство часовни венценосных мучеников и другие такие же ужасные преступления. Он находился в концлагере Мордовии и в Чите. На свободу он вышел только в 1956 году и продолжил свое служение. И он был назначен 18 июля 1956 года митрополитом новосибирским и барнаульским. К 50-летию пребывания в священном сане его наградили правом ношения двух панагий, а 8 сентября 1958 года уже уволили на покой. Почему? Основанием для этого послужил случай. Местный уполномоченный в духе того времени решил закрыть очередной храм. И при этом он обратился к владыке за формальным согласием. А в ответ услышал: «Всю свою жизнь я только открывал храмы». Ну, уволили, но потом вскоре вернули, потому что, конечно, в сентябре его уволили на покой, в декабре уже вернули. И он стал митрополитом Кировоградским и Николаевским. И на этом посту отец Нестор пребывал до самого конца своего жизненного пути. 6 лет, отпущенные ему судьбой после освобождения из лагерей, он по-прежнему боролся. Он боролся за сохранение храмов и за возрождение православной веры. Время было хрущевское, нелегкое. И вот и в это время он совершил духовный подвиг, который заслуживает того, чтобы о нем рассказать. Известно, что в недрах ГУЛАГа пребывало немалое священников. Они несли слово утешения людям, оказавшимся в заключении. В лагерях проходили обряды крещения, так как вера для многих становилась единственным и последним утешением в жизни. Находились даже те, кто хотел принять монашеский постриг. Так вот, отец Нестор Анисимов добивался и, в конце концов, добился того, чтобы обряды, совершенные в лагерях, были признаны церковью, даже несмотря на то, что по вполне понятным причинам в заключении не всегда соблюдались какие-то формальности обрядов. Отсидев без малого 8 лет, он в торжественных случаях все равно надевал ордена, полученные на фронтах в годы Первой мировой войны. И когда его спрашивали, зачем он это делает, и просили, значит, передавали указания, что надо снять, он отвечал: «Передайте, что мои ордена заслужены». Ему довелось быть представленным и маршалу Малиновскому. Этот легендарный герой Великой Отечественной войны, увидев его боевые ордена и знаки отличия, заинтересовался ими. Со вниманием, значит, выслушал рассказ и подтвердил декрет, и подтвердил разрешение носить ему эти ордена. Несмотря на преклонные годы, митрополит до последнего времени оставался энергичным человеком, сохранил свою редкую доброту, живой ум и простоту. 17 октября 1962 года престарелый архипастырь приехал в Москву для операции, но в день приезда у него произошло кровоизлияние в мозг, в результате чего последовала тихая и мирная кончина 22 октября, 4 ноября 1962 года в праздник Казанской иконы Божией Матери. Владыка умер вдали от своей паствы, тем не менее, в день его погребения в храме подворья Троицы Сергиевой Лавры в Переделкино собралось много хорошо знавших его людей, чтобы проводить в последний путь архипастыря. За упокойную литургию и отпевание совершил архиепископ Можайский Леонид. В конце отпевания к гробу подошел святейший патриарх Алексий и произнес краткое надгробное слово и прочитал разрешительную молитву. Он простился с почившим. Гроб с прахом владыки священнослужители обнесли крестным ходом вокруг храма и похоронили его в ограде Переделкинского храма в честь Преображения Господня, прямо за алтарем. Там есть скромная могила святителя Нестора. На кресте из белого мрамора выбито «Христос воскресе». В заключение я хочу вам прочитать цитату из его выступления на Хиротонии. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему», Псалом 113, «воздаю я за все то милостивое и богатое сокровище, доверенное моему ничтожеству в период моего земного бытия. Я исколесил, можно сказать, почти всю Матушку Русь, побывал на трех материках – Европе, Азии и Африке. Десятки государств, сотни городов, тысячи населенных пунктов, миллионы людей различных рас и национальностей прошли перед моим взором. И куда бы судьба ни забрасывала меня, я всегда и везде помнил не только о своем пасторском сане, но и о высоком назначении русского человека, всеми своими поступками и помыслами стремящегося оправдать присущее нашей великой нации чувство сердечного, участливого отношения к людям. А православный народ хранит благодарную память о великом миссионере, смиренном молитвеннике, милосердном пастыре, удивительном человеке, горячем патриоте, блестящем проповеднике и выдающемся церковном писателе. Петропавловская и Камчатская епархии возбудили ходатайство перед Священным Синодом Русской Православной Церкви о прославлении просветителя камчатских народов митрополита Нестора в лике святых. И я, грешная и недостойная, ходатайствую тоже. Я уже упоминала в своем рассказе имя святого равноапостольного Нестора Японского. И вот я сейчас еще раз хочу к этому вернуться. Николай Японский 50 лет работал в Японии. За эти 50 лет он добился того, что пользовался влиянием второго человека после императора. Когда его хоронили, среди прочих венков выделялся венок от императора Японии. Этой чести иностранцы удостаивались исключительно редко. После отпевания его гроб был обнесен вокруг собора, установлен на колесницу, и похоронная процессия, растянувшаяся на 10 километров, направилась к кладбищу. Там его похоронили на общественном кладбище. Спустя какое-то время наша русская миссия попросила у японского императора разрешение перезахоронить его в соборе в нашем, в христианском. Император отказал. Он сказал, что наши японские люди хотят поклоняться его могиле. Вот такой был выдающийся человек. Но я хочу, почему я о нем говорю, потому что, конечно, все вы знаете про Николая Японского. Я просто хочу сказать, что митрополит Нестор незаслуженно забыт. Его заслуги, я считаю, ну, во всяком случае, приближаются к заслугам Николая Японского. Условия, в которых они работали, и то стремление, и то, чего они достигли оба, это очень-очень перекликается. И поэтому я хочу сказать, что я, конечно, до глубины души уверена в том, что он может быть канонизирован и должен быть канонизирован как святой. Простите меня, я, наверное, очень сумбурно говорила, но очень сильное впечатление на меня произвела личность этого человека. На сим я оканчиваю. Желаю вам, как всегда, доброго здравия, помощи Божией и всех благ.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.